Фрэнсис Брэд Гард. Сафо зелёных ключей. Глава первая. «Войдите», — сказал редактор. Дверь редакционного кабинета тоскливо заскрипела. Под неловким и непривычным напором нерешительной руки. Это продолжалось до тех пор, пока разгневанный редактор сборника «Эксельсиор» с юношеским проворством, перекинув ногу через ручку своего кресла, повернулся лицом к двери. Ухватившись одной рукой за спинку кресла, не выпуская из другой корректурного листка и стиснув в зубах карандаш, он сурово взглянул на вошедшего. Гость, невзирая на свое робкое появление, по-видимому, не был немало смущен. Это был человек высокого роста и казался еще выше благодаря длинной бесформенной накидке, надеваемой для защиты от пыли, и длинной прямой бороде, которую он расчесывал двумя пальцами, задумчиво рассматривая редактора. Мелкая красная пыль, слоями лежавшая в складках его платья и на мягкой войлочной шляпе, покрывала также густо и обувь. Так что, ступая по полу, он оставлял следы своих подошв, как бы окруженных красным сиянием. Это обстоятельство изобличало в нем или местного обывателя, или новоприезжего из окрестностей. «Заняты?» — спросил он низким и приятным голосом. «Я могу подождать. Продолжайте. Обо мне не заботьтесь». Редактор свободной рукой указал ему на стул и снова погрузился в корректуры. Незнакомец с серьезным любопытством обозрел скудную меблировку и прочие принадлежности редакторского кабинета, потом сел на стул и устремил внимательный взор на лицо редактора, сидевшего к нему в профиль. Редактор почувствовал на себе его взгляд и, не оглядываясь, сказал: «Вам что угодно?» «Да вы заняты. Я подожду». «Я все утро буду также занят. Вы говорите, я слушаю». «Мне нужно узнать имя одной особы, которая сотрудничает в вашем журнале». Редактор мельком взглянул на выдвижной ящик правой колонки своего письменного стола. Имен сотрудников там не было, но зато был револьвер, что по традициям конторы «Эксельсиор» было, пожалуй, нужнее. До сих пор ему еще не приходилось прибегать к таким справкам ни для кого из подписчиков. Однако его юная физиономия слегка омрачилась. Он не без досады отодвинул корректурные листки и спросил: «Вам это зачем, собственно, нужно?» Гость так мало ожидал этого вопроса, что слегка покраснел и замялся. Тем временем редактор, не сводя с него глаз, мысленно перебирал содержание последнего номера сборника. Вся книжка носила самый мирный характер. Не было, казалось, ни единой статейки, могущий побудить кровопролитие. Однако, кто ж его знает? Несмотря на идиллическую внешность, очень может быть, что этот господин замышляет драку. Существовало же сказание, что предшественник настоящего редактора безвинно погиб от руки какого-то разгневанного профессора, явившегося в контору с объяснениями научного характера и с геологическим молотком в кармане. Так как мы берем на себя ответственность за содержание журнала, продолжал юный редактор с подобающей солидностью, то у нас нет обычая разоблачать имена наших сотрудников. Если вам не нравится которая-нибудь из статей, напротив, нравится, перебил гость все так же спокойно. Мне потому и захотелось узнать, кто автор стихотворения «Подлесок», напечатанного в последнем номере за подписью «Белая фиалка». Прелестные стихи. Редактор покраснел и невольно оглянулся, чтобы убедиться, что не было посторонних свидетелей его постыдного заблуждения. Насмешек он боялся пуще всего на свете, а потому ему не так страшно было первоначальное предположение, как то, что кто-нибудь об этом догадается. «Да, стихи хорошенькие», — сказал он, успокаиваясь и принимая критический тон. «Очень рад, что они вам понравились, но даже и при этом условии, знаете ли, не имею права открывать вам имя этой дамы без ее дозволения. Если хотите, я напишу к ней, спрошу». Говоря по правде, стихотворение было прислано в редакцию без имени автора, из какого-то дальнего селения Побережных гор. Адрес был дан просто: в почтовую контору до востребования, и подписан двумя буквами.